Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Титу». Глава 1, стихи с 10 по 16. Оппозиция истине. Часть 1.
Откроем все вместе послание к Титу. Я надеюсь, вы помните, что мы изучаем это послание и находимся сейчас на заключительных стихах первой главы. Мы рассматриваем отрывок как одно целое, в ваших программках есть общий план, отрывок, начинающийся со стиха 10 первой главы по 16 стих до конца первой главы. И мы говорим здесь с вами на основании этих стихов о тех людях, которые противятся истине. Как вы помните, в стихах 6 по 9 первой главы Павел описывает требования к пресвитеру, к пастырю, а далее, начиная со стиха 10, Павел говорит о тех людях, которые противятся истине, о противниках истины, о тех людях, которые будут противиться новому руководству, о людях, которые будут противиться Титу и всем переменам, которые Тит должен будет осуществлять в церквах острова. Первая глава, стихи с 10 по 16. В стихах с 10 по 12 Павел говорит о том, как защитить церковь от дурного влияния противников истины. Основной призыв здесь в 11 стихе. Каковы им должно заграждать уста? Для того, чтобы защитить церковь от людей, которые противятся истине, им нужно заграждать уста. Им нужно запрещать учить, запрещать проповедовать, запрещать говорить. Потому что их поведение ужасно, они непокорны, их речь наполнена пустословием, обманом, их заблуждение связано с законничеством, особенно из обрезанных, их влияние также отрицательно, они развращают целые дома, их мотивы также ужасны, они учат, чему не должно из постыдной корысти, их характер, 12 стих, также впитал в себя худшие черты того общества. В общем, для того, чтобы защитить церковь от таких людей, необходимо запрещать им учить. Но здесь возникает вопрос, а как же помочь этим заблудшим людям? Как помочь им самим? И ответ на этот вопрос содержится в следующих стихах. 13, 14, 15, 16. И ключевой здесь призыв также в 13 стихе. «Обличай их строго». Для того, чтобы помочь этим людям, для того, чтобы помочь противникам истины, необходимо обличать их строго. Строгое обличение – вот лекарство для наглых религиозных лицемеров, для тех, кто противится истине. И в прошлый раз мы говорили с вами о подходе к обличению. Стих 13 и 14 – подход к обличению. Мы говорили о том, что подход к обличению – не менее важен, чем содержание обличения. Мы говорили, что нужно применять обличение по назначению. Обличать строго нужно именно непокорных, пустословов, обманщиков, наглых, дерзких, религиозных лицемеров. Других грешников так строго обличать не стоит, например, а к малодушным и слабым вообще строгое обличение неприменимо. Мы говорили о том, что правильный подход к обличению подразумевает преследование правильных целей, чтобы они были здравы в вере. Обличение преследует цель вернуть человека к здравой вере. Человек уклонился от истины в грех или ересь, и обличение преследует цель вернуть человека к здравой вере. И в-третьих, следовать правильному подходу в обличении, это значит обличать, не поддаваясь дурному влиянию со стороны обличаемых, не внимая иудейским басням и постановлениям людей. Итак, мы в прошлый раз достаточно подробно поговорили о подходе к обличению. Подход к обличению не менее важен, чем содержание обличения. А сегодня мы будем говорить о содержании обличения. Но содержание тоже важно. Сегодня будем говорить о содержании обличения, будем рассматривать заключительные стихи 1 главы 15 и 16. Давайте их прочитаем. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Как мы уже отметили, эти стихи описывают содержание обличения. Содержание обличения. По своему содержанию обличение должно быть направлено, во-первых, против внутреннего развращения, стих 15. осквернены ум их и совесть. Во-вторых, против внешнего проявления неверия, стих 16. Поговорим об этом более подробно. Взгляните еще раз на 15 стих. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». На основании этого стиха можно сделать следующий призыв. Обличайте внутреннее развращение. По своему содержанию обличение должно быть направлено на изменение сердца. По своему содержанию обличение должно быть направлено против внутреннего развращения. Обратите внимание, Павел говорит, осквернены и ум их, и совесть. То есть Павел указывает на внутреннее состояние противников истины. Внутреннее состояние. В обличении, друзья, важно обращать внимание не на каждую мелочь, я уже говорил об этом в прошлый раз, неправильное слово, неправильный поступок. В обличении нужно обращать внимание на те слова и те дела, которые указывают на неправильное состояние сердца, серьезное отклонение от истины. То есть, если мы видим, что человек что-то говорит или делает, и это, наверное, повторяется, да, несколько раз. И это указывает явно на то, что человек уходит от истины, серьезно отклоняется от истины. Вот в таком случае наше обличение, содержание нашего обличения должно быть направлено на то, чтобы вернуть его к истине. Цель обличения – изменить сердце. Изменить сердце. Как основной центр, определяющий поведение человека. Обличение должно стремиться изменить сердце. Не просто добиться внешних перемен, игнорирующих состояние сердца. Обличение, направленное лишь на внешнее изменение человека, может заставить человека поступать правильно из-за выгоды, страха или стыда. Но если сердце человека не изменилось, он будет поступать правильно, внутренне бунтуя и не соглашаясь. Мы можем обличать поведение человека, внешнее поведение человека, но если мы не будем указывать на проблемы его сердца, то человек внутренне не изменится. А если он внутренне не изменится, то он будет продолжать делать грех. Поэтому, если мы хотим обличением добиться перемен в жизни человека, нам необходимо направить их на разоблачение внутреннего непонимания истины, бунта, несогласия. Вот смотрите. Скажем, человек имеет дух восстания, его сердце бунтует, и он внешне что-то неправильно делает. Ну, например, ребенок имеет дух восстания, он противится родителям, он не желает им покоряться. Ну, такой пример возьму, я думаю, знакомый. Он спрашивает, можно я пойду поиграю в компьютерные игры, например, какие-то там. Вы говорите, нет, тебе сейчас лучше заняться чтением, чтением Библии, например. Он идет в свою комнату и хлопает дверью очень сильно, так сильно, что рядом висящее зеркало падает и разбивается. Родители, которые не понимают этот подпункт, обличайте состояние сердца. Они будут говорить, ну, как дорого стоит зеркало, и как это не культурно, неприлично, не подобает интеллигентному человеку хлопать дверями, поэтому замок расшатается в двери и так далее. Вот это все поверхностное, внешнее, такое вот, знаете, пустое такое обличение. Оно не изменит сердце человека. Но мудрые родители должны поговорить с ним и разобраться, а почему он себя так ведет? Что лежит в корне такого поведения? Каково его сердце? И если в результате беседы удастся выяснить, что он себя ведет так, потому что его сердце непокорно, его сердце бунтует, в таком случае нужно говорить, твое сердце находится в состоянии восстания против родителей, а значит против Бога, и тебе нужно покаяться. Вот корень проблемы. Понимаете, друзья, да? Обличение должно быть направлено не просто на внешнее поведение, но в первую очередь на состояние сердца. Вы скажете, а как мы можем узнать, что находится в сердце человека? Вы знаете, что у меня в сердце? Я знаю, что у вас в сердце. В каком-то смысле не знаю. Сказано, человек смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце. А в каком-то смысле я знаю, что у вас в сердце. Как я могу это знать? По словам и делам. Слова и дела
показывают, что в сердце человека.
Луки 6:45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Человек говорит, 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 и он говорит о том, чем наполнено его сердце. Матфея 15:19. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление». Так что если вы видите человека, который поступает неправильно, говорит неправильно, причина этого состоит в том, что его сердце находится в неправильном положении перед Богом. И церковь – это, знаете, не институт благородных девиц. Мы не учим здесь просто поступать хорошо, правильно, культурно. Это тоже на своем месте. Но мы работаем не просто с внешним поведением. Мы работаем в первую очередь с состоянием сердца. Вот о чем идет речь. И поэтому, когда мы сталкиваемся с непокорным, религиозным человеком, подобным тем людям, с которым сталкивался Тит, мы не просто хотим изменить их внешнее поведение. Мы хотим прежде всего показать в своем обличении, наше содержание обличения должно быть направлено на то, чтобы помочь этому человеку увидеть неправильное состояние его разума, его совести, его сердца. В 15 стихе Павел это именно и делает. Он говорит, для чистых все чисто, для оскверненных и неверных нет ничего чистого. И здесь он дальше проникает в сердце своих противников. Он раскрывает их разум, их внутреннее содержание. Но осквернены, вот корень, и ум их, и совесть. Оскверненный ум и совесть. Вот корень проблемы. Он говорит об внутреннем развращении. И вот эти люди были внутренне развращены. А как это проявлялось внешне? А внешне это проявлялось в том, что они делили что-то на чистое и нечистое, по сути говоря, пренебрегали дарами благодати. Какую-то пищу они считали хорошей, употребление другой пищи они считали греховным делом. Возможно, скорее всего, они также смотрели и на брак, на половые отношения в браке. Они считали, может быть, их чем-то грязным, греховным. В общем, речь идет о людях, которые пренебрегали дарами благодати. И Павел говорит, они пренебрегают дарами благодати, потому что они внутренне развращены. В ранней церкви нападки на дары благодати осуществлялись с двух сторон, а потом эти стороны соединились. С одной стороны, гностики атаковали дары благодати. Вы знаете, гностики говорили, что весь физический и материальный мир – зло, а дух – добро. Чем больше вы соприкасаетесь с этим материальным миром, получаете наслаждение от соприкосновения с материальным миром, тем больше вы оскверняетесь, становитесь нечистыми. И от употребления какой-то пищи, от вступления в брак, вы оскверняетесь, становитесь нечистыми. С другой стороны, иудейские легалисты, законники, сторонники секты под названием Ессеи, они придерживались не только постановлений Ветхого Завета о пище, разделяя продукты на чистые и нечистые, но и одобряли аскетизм. Таким образом, гностицизм, гностики и иудейские легалисты, они нападали на дары благодати, и также, скорее всего, они объединялись, как сказано в первом послании к Тимофею, 4 глава, стих 1-3. Дух же ясно говорит, что в последние времена – это время между первым и вторым пришествием Христа. «Отступят некоторые от веры, внимаем духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Чему же они учат? Смотрите. «Запрещающих вступать в брак». Брак – это грязно, это нечисто, это ужасно. Как вы можете радоваться браку и употреблять в пищу, и также пища чистая, нечистая. Понимаете, да? Безбрачие чистое, брак нечистый, пища чистая, нечистая. И употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Вот оно внешнее поведение развращенных людей. Они говорят, это чисто, это нечисто. Они называют дары благодати нечистыми, грязными. Люди, которые это делают, которые считают дары благодати, как пища, брак, отдых и тому подобное, пользование этим миром в разумном смысле греховными,
придерживаются такого мнения из-за того, что их ум осквернен, привержен лжи, религиозным заблуждениям. Для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум, их и совесть. Они смотрят на эти дары благодати, на пользование дарами благодати, как на греховное, как на что-то злое, отвратительное, как будто Бог сотворил дары благодати, чтобы осквернить нас, как будто от Бога исходит что-то злое. Или они, может быть, думают, что это не от Бога исходит. И гностики действительно думали, что это не исходит от Бога. Гностики думали, что Бог не творил этот мир. Они думали, что Бог издал серию эманаций. И одна из последних эманаций, которая уже не имела отношения к Богу, она сотворила этот мир. И таким образом мир появился. Это вообще ересь, это вообще заблуждение, это вообще обман. И люди, которые верят в то, что дары благодати оскверняют человека, они придерживаются этого заблуждения, потому что они внутренне нечисты, развращены, осквернены и ум, и их и совесть. Оскверненный ум неправильно информирует совесть, в результате чего совесть также становится оскверненной. Она не может эффективно предупреждать об опасности. Оскверненная совесть подобна неисправной автомобильной сигнализации, которая бьет тревогу, когда нет опасности, и не реагирует, когда опасность есть. Оскверненная совесть называет грехом безобидные вещи, дары благодати, созданные для наслаждения человека и прославления за них Бога. И в то же самое время оскверненная совесть не осознает опасность человеческой религии, ставящей спасение в зависимость от усилий человека. Оскверненная совесть не замечает эту проблему. Люди с оскверненной совестью, они, знаете что, они имеют большую проблему внутри себя. Они думают, что спасение зарабатывается какими-то их усилиями. И это они не замечают. Это они проглотили и с этим живут, как с нормой жизни. Но зато внешние какие-то вещи, у кого какого цвета пиджак, какая там одежда, какую вы пищу там едите или что еще. Вот эти внешние вещи они замечают и ими меряют святость других людей. Вот такое поведение – это признак развращенного ума и совести. Это страшное состояние. Тит должен был обличать таких людей. И также в 15 стихе показаны не только люди с развращенной совестью, но и люди с нормальной совестью. И они названы, смотрите как. О них Павел говорит, для чистых все чисто. Некоторые неправильно используют этот стих. Некоторые говорят, я грешу, и для меня это не грех, потому что я внутренне чист. Нет, нет, речь идет совсем не об этом. Для чистых все чисто, это совсем о другом идет. Речь идет о людях, которые пользуются дарами благодати, с радостью. Они едят мясо, фрукты, овощи. Они вступают в брак, в Господе. Они наслаждаются красотой творения. Они радуются всем дарам благодати и не считают это грехом. Почему же одни считают это грехом, а другие не считают это грехом? Те, которые считают это грехом, являются такими, потому что они внутренне развращены, говорит Павел. А те, которые пользуются этим и благодарят Господа, не считают это грехом, потому что они внутренне чисты, и это грехом не является. Внутреннее состояние. Вот что определяет человека. Таким образом, эффективное обличение в своем содержании всегда касается корня всех проблем – состояния сердца. Давайте посмотрим на самого мудрого обличителя Иисуса Христа. Откройте на минуточку Евангелие от Луки, 11 главу. Как Он обличал, указывая на развращение сердца? Евангелие от Луки, 11 глава. Прочитаем стих 37-38. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Удивительная ситуация. Иисус приходит на обед к одному из развращенных людей, одному из религиозных людей, который сам шел в ад и вел за собой множество людей туда же. Он был слепым, который ведет за собой слепых. Так, да? Они говорят Писание. Он был окрашенным гробом, он был лицемером и так дальше. Иисус приходит к этому человеку на обед. Иисус желает помочь этому человеку. Правильно? А как помочь религиозным лицемерам? Скажите. Только обличая. Религиозным лицемерам можно помочь, только обличая их. Так, да? А мы с вами проходим, содержание обличения должно быть направлено куда? В сердце человека. Значит, задача, он оказывается на обеде, не очень подходящая, может быть, обстановка, задача Христа сейчас состоит в том, чтобы пустить стрелу обличения в сердце этого человека. Не просто о чем-то поверхностном поговорить, о длине кисточек, которые он носит, но показать сердце этого человека, указать на его развращение, на том, что проблема находится у него в его разуме, в его совести. Итак, Иисус оказывается на обеде у этого человека, и этот человек считал, я уже ум и совесть осквернены, поэтому он считает, что-то есть чистое, что-то нечистое, и этот человек считает, что есть с неумытыми руками, это грех. Но речь идет не о гигиене, друзья. Речь идет о гигиене. Пожалуйста, если вы не можете своего ребенка приучить мыть руки, и он приведет вам этот текст, пожалуйста, не слушайте его, он неправильно истолковывает Писание. Речь идет не о гигиене. Речь идет совсем о другом. Речь идет о ритуальной чистоте. Фарисеи верили, что если человек пошел на улицу и прикоснулся к какому-то месту, к которому прикасался язычник, например, или прикасалась женщина после родов, там, 40-50 дней, понимаете, да, или женщина в критические дни, если человек прикоснулся к этому месту, то он оскверняется. Оскверняется греховным, нечестивым, плохим влиянием. Если к язычнику прикоснулся, осквернился мирским, языческим влиянием, человек становится оскверненным. И как же этими оскверненными руками вкушать пищу? Это тогда весь осквернишься. Поэтому, прежде чем вкушать пищу, нужно было омыть руки. Там целая, я сейчас не хочу об этом говорить, целая была процедура. Там взять 2,5, по-моему, скорлупы воды, которую нужно набрать в яйцо, в яичную скорлупу, полить на руки. Сначала там в одну сторону должна вода течь, потом в другую. Потом вот так кулаком нужно было отрясти все это дело. В общем, стать ритуально чистым. Итак, фарисеи делили людей на ритуально нечистых и ритуально чистых. Речь идет о ритуальной чистоте. Видите, для чистых все чисто. Иисус был чист, для него все чисто. Хоть омыл руки, хоть не омыл, все чисто. Фарисей был нечист, поэтому для него есть чистое и нечистое. И вдруг Иисус приходит, и фарисей видит, что он нечист. Нечист, он не играет в мою религиозную игру. Он не умывает руки, он ритуально нечист. Фарисей, если бы тогда были столы и стулья, было бы написано, он упал со стула. Фарисей в шоке. Посмотри, 39 стих. 38 стих. Фарисей же удивился, буквально изумился. Все люди всегда переживают о том, чтобы быть ритуально чистыми. И этот один не играет в нашу игру и не заботится о ритуальной чистоте. Так он ритуально нечист, что ли, какой? А он же творит чудеса, а он же учитель. У фарисея замыкание в его разуме, потому что святые люди всегда соблюдают все наши обряды, традиции. Мы с самого детства их соблюдаем. Отцы соблюдали, деды соблюдали, прадеды. Святые люди не могут не мыть руки перед едой. И вдруг этот человек не моет. Фарисей удивлен, изумлен. Проблема очевидна. Он считает Христа ритуально нечистым. Что же будет делать Иисус? Ну, он мог прочитать лекцию о микробах. Они не имели представления тогда, что такое микробы. Вы знаете, в то время еще это не было известно. О бактериях. Но Христос этого не делает. Смотрите, что он делает. 39 стих. «Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша». Вот оно, попадание в сердце. Обличение должно разоблачать внутреннее развращение, а внутренность ваша исполнено хищение и лукавство. Вы видите, что делает Господь? Он обличает внутреннее развращение. По сути, он говорит, вы поглощены внешними обрядами, вопросами ритуальной чистоты. Вы посвящены этому чрезмерно, всяким церемониям, но при этом внутренне вы наполнены грехом, хищением и лукавством. Вы боретесь за внешнюю ритуальную чистоту, потому что внутренне вы развращены. Вот то же самое, что говорит Павел, да, здесь, в послании к Титу. Для чистых все чисто. Возвращаемся к посланию к Титу. Для чистых все чисто. Для оскверненных и неверных, оскверненные и неверные, внутренне развращенные, борются за внешнюю ритуальную, церемониальную, традиционную, какую-то, не знаю, как хотите, чистоту. Великий пример, великий обличитель Христос, он попадает в сердце этого человека. Не распыляет, нет много слов, вы видите, нет много дискуссий, сразу попадание в центр. Сердце ваше развращено. Нужно покаяние, нужно новое рождение. Поэтому пасторы, душепопечители, родители, наставники, учители, когда вы работаете со своими опекаемыми, пожалуйста, не делайте из них фарисеев. Не работайте просто над внешним поведением. Не учите их какой-то ритуальной чистоте, нечистоте. Не говорите им, что вот застегнуть рубашку под горло – это свято. Расстегнуть рубашку – это грешно. Если вы хотите воспитать лицемера, пожалуйста, в этой плоскости работайте. Если вы хотите воспитать религиозного лицемера. Если вы не хотите воспитать религиозного лицемера, тогда работайте прежде всего с сердцем. И сердце будет определять поведение человека. Единственная религия в мире, отличающаяся от всех религий, это истинное христианство, которое говорит о переменах изнутри. Все остальные религии давят на человека снаружи. Ложные религии давят на человека снаружи, загоняя его в угол, по сути говоря. Христианство же изнутри меняет человека. Поэтому душепопечитель, который хочет изменить человека, он работает сердцем. Например, к душепопечителю приходит человек, который, ну что делать, ну, не знаю, плохо высказывается в отношении тех людей, с которыми он работает. Оскорбительно высказывает в отношении тех людей, с которыми он, скажем, работает. Или поет, проповедует, что угодно делает. Душепопечитель может сказать: вы знаете, говорить плохие слова – грех. Нужно покаяться и больше не говорить плохие слова. Это правильно. Но это недостаточно. Это будет работа только с внешним поведением. Душепопечитель должен поговорить с этим человеком, попытаться выяснить, что же подталкивает этого человека говорить плохо, пренебрежительно, оскорбительно? Может быть, душепопечитель выяснит, возможно, что причина этого находится в плотском, мирском духе соперничества и конкуренции, да? Человек конкурирует с кем-то, кому-то завидует, соперничает с кем-то, и от этого он плохо говорит о ком-то. Такое может быть. Так вот, если мы хотим изменить этого человека, то мы будем выяснять состояние его сердца. Если мы увидим вот подобную, например, проблему в его сердце, то мы будем указывать прежде всего на сердце, на сердце. Тебе нужно убрать корень проблемы, корень проблемы. Итак, если мы хотим, чтобы наше обличение действительно было эффективным, оно должно затрагивать состояние сердца, должно быть направлено на изменение сердца. Поэтому-то, друзья, понятно, поэтому-то Павел в 15 стихе говорит о корне проблем этих противников. Внутреннее развращение. И он обличает. И, кстати, друзья, интересно. Он говорит Титу, обличая их строго, да, в 13 стихе. И тут же сам показывает пример. Он очень хороший здесь пример. И он очень строго их обличает. Он говорит: они внутренне развращены. Они живут в мире чистого, нечистого, вот этой вот этой всей фарисейской церемониальной идеи, потому что они внутренне развращены. Итак, по своему содержанию обличение должно быть направлено против внутреннего развращения. Но и не только против внутреннего развращения, но также на основании 16 стиха, посмотрите, оно должно быть направлено против внешнего проявления неверия. 16 стих. Обличайте внешнее проявление неверия. Сегодня очень модно, да, говорить: я верю в душе. Или я верю по-своему. Одна женщина умерла, которая не знала истину, которая противилась истине. И один человек, член Евангельской церкви, говорит: но она тоже по-своему верила. Так вот, друзья, по-своему или как-то еще не помогает. Нужно верить по-божьему. Если не верить так, как учит Писание, то эта вера не спасающая. И если вы видите внешнее проявление неверия, вы должны его обличать. 4 признака внешнего проявления неверия. 16 стих. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Как мы уже отметили в предыдущей проповеди, в этой обличении достойна не какая-то ошибка, оговорка, но серьезная проблема. Самая серьезная проблема в жизни человека – это отсутствие спасающей веры. Так, да? Какая может быть большая проблема, если человек идет в ад? Если человек идет в погибель, есть у него большая проблема, скажите? Большей проблемы нет. Поэтому, если вы видите в поведении человека проявление неверия, обличайте его, призывайте его покаяться, проповедуйте ему Евангелие. 4 внешних проявления неверия, 4 признака неверия. Первый признак неверия – несоответствие словесного исповедания и дел. Стих 16а. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него. Вы видите, друзья, очевидно несоответствие словесного исповедания: я люблю Бога, я христианин, я знаю Господа, я покаялся в такой-то день, я принял тогда-то крещение, что угодно. Вот это заявление о принадлежности к Богу находится в резком контрасте с их жизнью, а жизнь говорит о другом, а делами отрекаются от Него. Дела говорят об обратном. Люди живут в постоянном грехе, любят мир и его ценности, лишь внешне, соблюдая религиозные правила игры по воскресеньям там и еще когда-то. Проблема несоответствия словесного исповедания и дел – это признак неверия. Она проходит красной нитью через всю Библию. Помните, в первой главе книги пророка Исаии пророк говорит людям, которые регулярно посещают храм, приносят жертвы регулярно соблюдают все праздники, регулярно молятся, однако при этом они живут в грехе. И поэтому Господь ненавидит всю их религиозную деятельность и говорит, Исаия 1,14, «Новомесячие ваши, праздники ваши ненавидит душа моя, а не бремя для меня». Видите, как Бог относится к вот этому несоответствию. Мы знаем Бога, а дела говорят об обратном. В Нагорной проповеди Иисус предупреждал о проблеме несоответствия дел и словесного исповедания. Мы проходили с вами Нагорную проповедь. Помните, Матфея 7:21-23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю я им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Можно говорить, я христианин, но если жизнь проходит в постоянном грехе, непокорности, непослушании, вы будете кричать «христианин» даже на суде. И вы будете говорить «я твой, Господи, я верующий». Господь скажет «отойдите от меня, живущие в грехе». Вот те люди, у которых словесное исповедание и жизнь не соответствуют, отойдите. И пойдут сии в муку вечную, да? Писание говорит, муку вечную. И дальше Христос говорит о двух зданиях, о двух строителях, да, два похожих здания. Один строитель олицетворяет того, кто слушает и слушается, другой строитель олицетворяет того, кто слушает и не слушается, и тот, кто слушает и не слушается, похож, может быть, внешне, но когда наступит суд, это здание падает, и сказано, падение было его весьма великое, весьма великое. В Луки 6:46 Иисус говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю вам. Во второй главе послания Иакова сказано, что с бесовской верой не спасешься. Знаете, что такое бесовская вера? Вера бесов. Бесы же они верующие или атеисты? Вы знаете, нет ни одного беса-атеиста. Даже бесы, которые придумали атеизм, они сами не атеисты. Все бесы, верующие с правильной теологией, правильная христология, они говорят, ты Христос, Сын Бога Живого, правильная эсхатология, ты пришел раньше времени нас мучить, правильная теология, они веруют, что Бог един и трепещут даже. Но при всей этой правильной богословской системе и вере бесы противятся Богу. Мертвая вера – это вера человека, который правильно понимает многие вещи, но своей жизнью отрекается от Христа. Говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Вера без послушания, бесовская вера, она не спасает. Если люди говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, они не возрождены, они не спасены, они не христиане, хотя считают себя таковыми. Таких людей следует обличать с максимальной строгостью. И можно сказать, все твои претензии на принадлежность Христу, все твои вот эти вот церемонии, чистое, нечистое, все твои отказы от даров благодати, все эти жертвы, все это бесполезный самообман. Ты должен обратиться к Христу с покаянием, иначе ты не спасешься. Строгое обличение, призвать к покаянию. Ты должен покаяться, ты должен обратиться, значит, ты попадешь в ад. Второй признак неверия – отвратительное лицемерие. Посмотрите следующие слова 16 стиха. «Будучи гнусны», гнусны – греческое слово «бделуктос», отвратительный буквально означает, ненавистный. Это выражение недовольства их лицемерием. Павел недоволен их двойной жизнью, недоволен их лицемерием. Как можно быть такими наглыми обманщиками, иметь такой вид благочестия, играть роль таких святых людей, говорить, что мы что-то не едим или что-то не делаем, потому что мы стремимся к святости, потому что мы считаем, что это нечистое. Как можно быть такими лицемерами, а в своей жизни отрекаться от Бога? Религиозные лицемеры играют вид благочестивых людей. Это отвратительное лицемерие. Хорошо о них сказал Спержин в церкви святой, а дома сатана. Хорошо сказано во 2 Тимофею 3:5 здесь рядом, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Возмутительное лицемерие отличает погибающих религиозных людей. Третий признак неверия – отвержение авторитетов. Очень интересный здесь момент, стих 16в. Уже второй раз Павел об этом говорит. У них это характерная черта, они непокорны. Ибо есть много непокорных, 10 стих, 16 стих. Они непокорны. Третья глава – напоминай повиноваться начальству. В общем, была тенденция к непослушанию. Я часто говорю, Бог установил в мире определенную систему авторитетов. Даже сын добровольно подчиняется отцу, так, да? Все люди должны подчиняться Богу, верующие должны подчиняться служителям церкви, мы должны подчиняться властям во всем, что не противоречит Библии, жены должны повиноваться мужьям, дети должны повиноваться родителям. Такая система подчинения, такая система иерархии, подчинения, послушания. Так вот, неверующие люди, они отвергают эту систему на каком-то из уровней. Они постоянно противятся какой-то из видов власти, установленной Богом. Это признак неверия. Если человек постоянно бунтует в церкви, противится служителям, которые проповедуют истину. Если он бунтарь по своей натуре, если он даже дома говорит, да мне никто не указ, да я никого не буду слушать. Он воспитывает своих детей такими же бунтарями. Он воспитывает свою жену, или, если это женщина, мужа своего. Это признак неверующего человека. Отвержение авторитетов. Жены, которые говорят, я никогда не буду подчиняться своему мужу, это неверующая жена. Неверующая жена. Она может согрешать, она может где-то не слушаться, потом каяться. Но если она говорит упрямо и твердо, я не буду ему послушна, и она держится этой позиции много-много лет, это неверующий человек. Неверующий человек. Потому что верующий человек принимает божественную систему авторитетов и покорности. Он соглашается с ней. Неверующий человек свергает с себя божественную систему авторитетов и покорности. Он считает ее игом, бременем. Он считает это зло, которое угнетает его. Он считает... Знаете почему? Помните, что в Эдемском саду сказал змей? Вы будете кем? А у Бога нет. Нет начальника у Бога. У Бога нет авторитета. Бога Отца хотя бы. Хотя Бог Сын, и тот покорен, да? И они внутри Троицы проявляют другое послушание. Но выше Бога никого нет. Так вот, лжеверующий лицемер, он Бог, поэтому кого еще слушаться? Все остальные мешают ему быть Богом или богиней. И это признак неверующего человека. Неверующего. Вот его философия. Они непокорны, они отвергают авторитет. И четвертый признак неверия. И это нужно обличать, нужно говорить... ты непокорный бунтарь, ты всегда бунтуешь, ты непослушен, непослушен там, непослушен здесь, все время непослушен. И я переживаю о тебе очень сильно, потому что это признак того, что ты не спасен, не спасен. Верующие отличаются покорностью, неверующие непокорностью. Четвертый признак – бесполезность для Бога, бесполезность. Ну, некоторые люди рассматривают бесполезность как величайшее достижение. Они говорят, ну я ж плохого ничего не делаю. Но здесь Писание рассматривает бесполезность как зло. Стих 16, заключительная часть. «Не способны ни к какому доброму делу». «Не способны» – перевод греческого «адокимос» означает «непригодный» или «отвергнутый». Лжеверующие, религиозные, лицемеры. Смотрите, они занимаются религиозной деятельностью. Они хотят быть в руководстве церкви. Они проповедуют, им поэтому нужно уста заграждать. Очень-очень занятые, трудолюбивые люди. Они занимаются тем, что чисто, что нечисто, делят там во всей этой фарисейской мишуре они находятся. Павел говорит, это все бесполезная, пустая, религиозная деятельность. Она не приносит никакой пользы для Бога. Эти люди бесполезны, потому что они не могут воспитать духовно зрелых верующих. Они не могут воспитать духовно зрелых верующих. Правильно? Они могут воспитать фарисея, подобного себе. И фарисеи это делали, они обходили море и сушу, чтобы найти одного человека и сделать его... вдвое худшим себя. То есть, как учителя, они личностями выдающимися. Только то, чему учили, было ложью. Поэтому они обходили море и сушу, находили человека и учили его, и говорили, вот руки нужно умывать так, вот кисточки нужно носить так, коробку эту с текстом на лбу носи, смотри в ней, спи, не снимай ее никогда, иначе пропадешь. Они говорили все вот эти вещи, учили там в субботу, нельзя ходить, но если очень нужно, можно нитку натянуть, и тогда эта вся улица станет твоим домом, а потом уж можно ходить. Вот они спорили, можно ли есть яйцо, которое курица принесла в субботу. Одни говорили, ну если курицу убить, то можно, а если не убить, то нельзя. В общем, они вот это все изучали. Они жили этим, в этой религии. а потому что они внутренне развращены. И вот эти миссионеры, они миссионерствуют и делают таких же лицемеров еще более суровых. Если сам миссионер ел яйцо после курицы, если он убил эту курицу, то его последователи, он уже ни курицу не ел, ни яйцо не ел, ничего не ел. Он был твердо держался этого заблуждения. Для Бога это бесполезно. Не могут воспитать ни одного духовно зрелого человека. Они бесполезны, потому что не могут наставлять церковь в учении Писания. Они могут завалить церковь своими историями, традициями, какими-то разговорами, пустой болтовней, в которой нет разъяснения слова, потому что словом они не живут. Они бесполезны, так как даже не могут поддерживать тех, кто приносит пользу. Не только сами не приносят пользы, но и не поддерживают тех, кто приносит пользу. Через пророка Иеремию Господь говорил, Иеремия 23:32, «Я не посылал их и не повелевал им. Они никакой пользы не приносят народу сему», говорит Господь. Бесполезны с точки зрения Писания. Пустая религиозная деятельность. Жертвенная? Да. Активная? Да. Полезная? Нет. Бесполезная. Признак неверующего человека. Итак, друзья, по своему содержанию обличение должно быть направлено, во-первых, против внутреннего развращения, в глубину сердца. Верное обличение изменяет сердце как основной центр, определяющий поведение человека. Во-вторых, содержание обличения должно быть направлено против внешнего проявления неверия. Тот, кто заявляет о своей вере в Бога, а делами отрекается от Него, живет в лицемерии, непокорности и бесполезности, такой человек должен быть обличен с особой строгостью. Обличение, примененное с мудростью, изменит самых упрямых грешников. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!